Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Академик Слава Бухаев и его скульптурные герои. Не поверите, но эта знаменитая песенка, распевают которую уже более 180 лет, была известна в Петербурге уже в 1840 году, а связывают ее с воспитанниками Петербургского училища правоведения, располагавшегося на набережной Фонтанки в доме 6, основанном в 1838 году. Чижиками в старину и называли учащихся этого училища. Любопытно, что памятник Чижику, всего-то 11 сантиметров, появился у инженерного замка тут же на Фонтанке только в 1994 году. Сделали его академик Слава Бухаев и режиссер и скульптор Ризо Габриадзе.
В общем, получилось как-то, я сам даже не ожидал.
Что, Габриадзе предложил?
Не, Габриадзе участвовал, у него выставка была в доме Ахматовой. Ну и такой маленький чижик-пыжик. А, собственно, это по просьбе Битова Андрея. Вот. И он говорит, давай чижика-пыжика, а потом давайте его, может, в городе поставим. Ну и как-то это золотой остап, там фестиваль. И под это дело, вот эту маленькую котлетку от Лили Бронзы. Сначала собирались поставить у моста, где цирк.
Анна и Симеон, это самое старое.
О, Симеоновский мост.
Самое главное, что сколько раз ты его...
Не, вообще-то всего официально 3 раза. А пишут, что 11, 12. Ну, он такой писал популярный. Сегодня я даже и не думал, что...
Нет,
ну,
слава,
так, козявка какая.
Все равно. Чижик-пыжик где-то был, на Фонтанке вот купил. Вот рядом чижики были.
Открытие было мощное, я не знаю, такое количество народу. Потом в концертном зале Октябрьский, потом был в Пулковской гостинице банкет. Этот Таймураз Балоев, тогда директор Балтики. Пиво такое Балтика, чижик-пыжик. Водку чижик-пыжик на открытии
видел,
прямо.
Да, ну понятно.
Дяденька пришел к фамилии Чижик, паспорт показывал Чижик. Ну, его нашли. Мальчик такой в зеленом таком картузе, с желтым околышем. И...
Ну, как они носили. Чижик.
Ну, да, да, мальчика нашли. И мальчик такой смешной. Там выступал, что-то говорил. Очень трогательно. Вот, к сожалению, уже уходят те, кто были на открытии.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Писатель Регина Лукашина.
Вот этот самый маленький, не очень приличный стишок я слышала с раннего детства от моей бабушки, которая урожденная Дмитриевская, она родилась на Петровском острове в Санкт-Петербурге. И вот эту историю я узнала значительно позже, конечно, когда уже подросла, о том, кто такой был этот самый Чижик, и почему здесь Пыжик. Ну, про Ризо Габриадзе мы знаем, что он снял фильмы «Мимино» и «Кин-дза-дза». Так вот, существует, естественно, несколько традиций, связанных с Чижиком-Пыжиком, одна из которых состоит в том, что в эту маленькую скульптурку, которая весит 5 килограммов бронзы, и, кстати, своровали поэтому 7 раз, весит 5 килограмм, а она совсем крошечная, 11 сантиметров, и традиция состоит в том, что если ты загадываешь свое заветное желание, то необходимо попасть монеткой на постамент этой
мало
птички.
Мало кто попадает.
Мало кто попадает, соответственно. Но есть еще одна не менее интересная питерская традиция. Жених и невеста приходят туда, к первому инженерному мосту. И жених должен опустить на веревке рюмку водки и чокнуться о клюв Чижика. Это не менее трудно, чем попасть монеткой по постаменту.
Лучше сразу этот самый чокнуться с невестой.
Ну, еще немножечко из истории, уже из такой классической истории. Почему Чижик? Потому что студенты эти, они одевали мундирчики, у них были зелененькие, желтые манжеты, вот, желтые воротники.
Чижики,
а пыжик, у них были пыжиковые шапки. То самое, что стало потом частью номенклатуры советской поздней, когда они носили вот эти вот шапки. Вот такой вот аксессуар у них был замечательный. И вот, зная, в общем-то, все вот эти вот вещи, как говорится...
Подходишь к окну.
Я подхожу к окну. Я просто скажу, что я очень люблю природу, и в том числе я стараюсь подкармливать птиц. И этой зимой я повесила кормушку. И в эту кормушку я насыпала семечки. Синицы большие и маленькие лазоревые вели себя прилично. Подходили, подлетали, брали семечку, улетали по очереди, культурно, воспитанно. И вдруг прилетает неизвестно откуда, видимо, пролетом из Магадана в Жмеринку или наоборот, стая неких птиц. Зеленые, с желтыми пятнами. Они орут, они дерутся, они отталкивают друг друга. Тот, кому удавалось добраться до кормушки, залетал внутрь, и он не брал семечко и улетал, а он жрал эти семечки прямо там, семечную шелуху уже ненужную оставлял прямо внутри кормушки, клювом так щелк-щелк-щелк-щелк, вот так вот он их ими ел. И в конце концов я увидела, как они дерутся друг с другом. Две птички сели напротив друг друга по обе стороны этой кормушки и начали друг на друга орать. Это была самая натуральная семейная сцена. И родилось малюсенькое стихотворение. «Чижик, милый, где ты был? На Покровке вот купил». «Я летал по гаражам, суетился по делам, это ты сидишь в дому, превратив его в тюрьму. Да я знаю, где ты был, хоть бы семечек добыл. Я ревнивая жена, я тебе по нервам, да? Знаю, вот и прилетел, я уже 3 дня не ел. Кабы спелся я с другой, то сюда бы не ногой».
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
А пока академик Слава Бухаев и его скульптурные герои от того же Чижика-Пыжика, собаки Довлатова, Глафиры, или, как говорили в семье, Глафури за ее нрав, Носа из повести Николая Гоголя, которых, кстати, в Петербурге целых 3, до скульптур Анны Ахматовой, Иосипа Мандельштама в «Фонтанном доме», Сергея Довлатова на улице Рубинштейна, 23, и многое другое. И будем говорить не только о скульптурах, но и о самих персонажах, изображенных Славой Бухаевым. Начнем с носа майора Ковалева, относящегося к числу самых необычных памятников Санкт-Петербурга. Он был установлен в 1995 году на Вознесенском проспекте. Это барельеф с изображением носа. Предысторию, я думаю, все знают. Коллежский асессор Ковалев, именующий себя для большей важности майором, неожиданно просыпается утром без носа. На месте носа оказывается совершенно гладкое место. Он направляется к обер-полицмейстеру, чтобы заявить о пропаже. По пути неожиданно встречает собственный нос – в шитом золотом мундире, шляпе статского советника и при шпаге. Нос запрыгивает в карету и направляется в Казанский собор, где молится. Ковалев мчится за ним. Если интересно, заходите на Вознесенский проспект, 36. Работа, кстати, академика Славы Бухаева. А пока народный артист России Сергей Юрский, наш со Славой земляк.
Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, Не буду пить кофе, сказал Иван Яковлевич, а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос! Точно? Нос! И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где этот и зверь отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье.
«Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
«И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый! Знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!»
Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал-думал и не знал, что подумать.
«Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос — совсем не то. Ничего не разберу!»
Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда».
Именно поверх времен.
Теперь от Исаакия по Вознесенскому проспекту мимо памятника Носу, естественно, на Гороховую и к Пяти углам, на улицу Рубинштейна 23, к Довлатову. Но прежде Загородный 15, Довлатовский сквер. Последняя работа академика Бухаева, Глафира или Глафурия, памятника любимой собаки Довлатова. Удивительная штука, когда мы со Славой подошли к Глафире, около нее совсем спокойно сидел кот и смотрел на нас через прорези в металлическом силуэте собаки. И сразу бросилось в глаза. На металлическую пластину, где вырезан силуэт собаки, нанесены цитаты Сергея Довлатова. Ну вот, любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом. Или «непоправима только смерть». И, наконец, у Бога добавки не просят.
Тут у меня одна Дуся была, собачка. Она была такая простолюдинка из простых, из приюта ее взяли. Она, видно, маленькая насмотрелась, она всегда ногу поднимала. Так она обычно тоже, а потом то ногу поднимала. Так смешно было, она таких на коротких.
Слава, но памятник, который Довлатову стоит там. Там же да. Теперь, где пишущая машинка, там же теперь тоже это стоит.
Вот это то, что вырезанное, оно перешло туда. Да, один написал, что она, сука, поднимает ногу. А я вот как раз знаю такие,
которые поднимают. А что это интересно такое?
Это собака Довлатова.
Это сквер Довлатова.
А, вот она в чем дело.
Эти собачки он здесь выгуливал когда-то.
А он жил, по-моему, вот в соседнем доме.
Да. 23. Скажите, как вам Глаша-то?
Вообще так... Да, я прочитал. Очень хорошие вещи написано со смыслом. У Бога не, добавки не просят. Вообще...
Слава знал, что он скульптор.
Но я поизучал его текст.
А, интересно.
А вы по профессии?
Я небольшой предприниматель.
Самое главное, мне нравится, это небольшой.
Небольшой, да.
На своем месте главное будет. Спасибо вам огромное. Вас как зовут-то, кстати?
Меня Аслан зовут.
Там у вас
снова. А это где вы учились?
Ну, в Академии художеств Репина.
Ну, у нас, знаете, на надо. Как возник
сквер? Даже в свое время предлагался здесь памятник. Ага. Но они ни в какую. Ну вот, потом вот здесь, ни в какую.
Ну, Большая Московская, я уже...
Московская, да. Вот даже там в школе на Фонтанке думал, может быть. Ну, а потом как-то так случилось, что вдруг такое совещание, собрание, и я один был вице-губернатор, который был поклонник Довлатова, говорит, а вы здесь? Я говорю, ну, здесь никто там это даст.
Он
говорит,
святое дело, он прямо около давайте. Своего
он,
дома.
Он одобрил, продавил, и, в общем, получилось так.
Слушайте, чтобы понятно было, вот мы стоим рядом, вот, этот сам в проеме дома стоит этот почтовый ящик, они же все везде были, я все думаю, немножко о другом думаю. Да. Как же почтальоны-то по всем этажам нашим?
Но это раньше, между прочим, так и разносили. Я было, знаю, да. А теперь это внизу, ну, в общем-то, и разумно, действительно.
Ну, очень хороший памятник, а самое главное, вторая Глаша там у вас.
А это Глаша вот...
Приделал, между прочим, ее раньше не было.
Да, так а я отсюда вырезал тогда, думаю, а что она там? И решил там, придумал, что под столом она там подняла ножку, и очень, кстати, хорошо, и незаметно, и так кто глазастый, тот увидит. А... Картонка, сам этот проект, там уже у меня из картона, из толстого вырезано, находится в самой квартире, где музей, ну, не знаю.
Ну, дай бог, потому что сколько собирались в этом доме на Литейном сделать этот...
Да, ну, сделали.
Бродского.
Сделали,
ну, да. Через сколько лет.
Ну, это правда.
Слушайте,
да.
Ну, это еще лучше получилось. Прямо
ну,
вот...
хорошо. По-моему,
давайте поближе очень... немножко подойдем, чтобы надписи
очень
прочитать.
Просто и...
Да.
Очень просто и...
Мне очень нравится вот эта вот любая подпись. Хочешь, чтобы ее считали автографом?
Да, или здесь непоправимо, только смерть. Да. У Бога добавки не просят. Глаша, Глафурия ее в семье. Мне Лена сказала, мы ее звали Глафурия.
А что, злая была,
а чего Глафурия? Она фурила много.
А, ну понятно.
Ну так. Ну так домашнее у нее имя было.
Слушайте,
фокстерьер, ну... у меня приятель Леша Копыловский, у него тоже Фоксик, он его был друг. И вот они, у него тоже Фоксик один потом умер, потом нового Фоксика взяли. Вот, и он все рассказывал, что вот у Довлатова. Я-то его без собачки помню так.
В мастерской, вы как-то мне рассказывали несколько лет назад.
Да.
За водкой бегал.
Точно. А вот здесь, значит, тоже с задней стороны, это вот... Кто спринт-центр это я там делал в этой компании, они не стали вырезали. Это Евросиб, ну, спонсор, всего, организатор.
Мне вот всего. Это нравится,
это я там...
бухает.
Ну, это сварщик, ну, я думал, маленькими буквами, а он говорит, я меньше не могу, ну, наварил. А с другой стороны, это все равно, вот в стиле я хотел, чтобы это было граффити, чтобы это было просто и современно.
Ну, жалко, граффити в городе уничтожают один за другим, и Хармса, и...
Да, вот так здесь было очень красиво, между прочим. Я говорю, не трогайте.
Видел, да.
Они взяли и все закрасили, и вот... Ой, ну вообще, ладно.
А слушайте, а тут понимают. Дядька какой-то, из где Даниила Хармса, там же тоже частный дом.
Да,
он говорит, да мы, если так надо, по правилам, да пусть закрасят, но мы потом все восстановим так, как им надо.
Я же там доску Хармсу делал тоже. Да. Мемориальная доска на доме, там, где телефонная будка. Он жил на втором или на третьем этаже, по-моему.
Они же, я читал, тут они с Заболоцким же вместе сидели на Литейном 4.
Угу.
Заболоцкий выдержал, а Хармс...
А его, я знаю, как его выкурили из квартиры, приехала эта машина за ним, но знали, что он такой, он же психа там давал. И... Они попросили дворника, чтобы он поднялся и сказал, что махорку привезли, я вам сейчас. И он в тапочках прямо вышел, и они его раз, и в этот воронок и увезли.
Академик Слава Бухаев и его скульптурные герои.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Академик Слава Бухаев и его скульптурные персонажи. Поэт Осип Мандельштам.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Петербург, Ленинград, Петербург. Я вернулся в мой город, знакомый до слез.
Я приглашаю вас в свой родной город, где жила моя бабка Екатерина Александровна Успенская, где в блокаду была мама Мария Егоровна, где живу я. И по соседству Слава Бухаев, с которым мы сейчас и бродим по нашему городу. Теперь Фонтанный дом, Шереметьевский сад и короткий комментарий президента фонда друзей музея Фонтанный дом Нины Поповой.
Когда-то усадьба простиралась очень-очень далеко до Семеновской улицы. Это был целый город. Вид из окон, не только этой квартиры, но вообще вид из окон в музеях писателей – это очень важная вещь. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов в поэме «Без героя» и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Это такой сад, который много чего помнит.
Здесь вот этот великолепный памятник.
Тень. Памятник, посвященный одному стихотворению Ахматовой, написанному в 5-летнюю годовщину расстрела Гумилева, в 26-м. Единственное стихотворение, у которого есть помета «Шереметьевский сад». «И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи». Это как бы от имени Гумилева тень, которая к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит. что тени этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 18-19 году, здесь навещая ее. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти, нет возможности сорвать траву. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, тех, кто шел по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят цветы, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их. Но она знает, что сюда, в это пространство, глубины такой необыкновенной, его тень придет. А кроме того, здесь в саду еще стоял, поставлен не ею, а третьим графом Шереметьевым, памятник Прасковье Ивановне, Пара Шемчуковой, своей жене. Она умерла после родов, вот через некоторое время после свадьбы. Он тоже очень остро переживал эту потерю и поставил такое ложное надгробие. И они были счастливые люди, у него было кладбище в Александро-Невской лавре, могила, а еще ложное надгробие. У Ахматова и Гумилева ничего не было. Но на этом ложном надгробии по-французски были стихи о тени, которые приходят сюда. Я пытаюсь тебя удержать, но ты удаляешься. И вот эта надпись была для нее импульсом стихотворения про тень Гумилева и ощущением и сознанием того, что его тень придет сюда. И вот сейчас поставленный по замыслу Вячеслава Бухаева, скульптора-архитектора. Вот
просто, чтобы
вот
понятно
памятник.
Было, Чижик-Пыжик – это тоже Слава Бухаева.
Габриадзе и Слава Бухаева, да. Вместе.
И тем более тоже рядышком.
И, да, здесь на Фонтанке. Слава услышал это. Такой наш посыл о тенях и о том, что это все остается. И вот после общения с музеем, с нами, родился замысел этого памятника, который, на мой взгляд, очень удачен, потому что, ну, здесь не может стоять скульптурный портрет в полный рост. Это просто... Ну, сейчас это фопа было бы совершенно. А вот тень на камне, с тем, что это стихотворение воспроизведено зеркально.
Да, тень – это же движение, это вздох или, наоборот, выдох.
Это и есть тоже ощущение поэзии. И в саду на скамеечке, вот эта скамеечка, кстати, работает,
около,
Слава
около
Бухаева.
Около вазочки, да?
Ну, чуть-чуть подальше. Ага. Сидел работник МГБ. Ахматова должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила, жива. Вот такая была пытка.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Реквиум Анны Ахматовой.
Место предисловия. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу».
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц враг старается сломить нашу веру, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем, знаем все как один, что этот день придет. И может быть даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный паёк. Этот бедный черный кусочек хлеба.
Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой еще. Он все слышит. Как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба до седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, помогите ему теперь. Анна Ахматова, сентябрь. 1941 год.
Вот она и есть блокада. Это в судьбах конкретных для нее дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в дом писательский на канал Крива. Да, это по дороге. Такая, вот, в данном случае, такой миф, что они попали в воздушную тревогу. Они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну, а, в общем-то, она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, кажется, его фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоску, его убило. И вот она так вот числила, как в трагедиях собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской, тогда ей было 17 лет, о их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы, и рассказывают. Ахматова так помолчала, а потом говорит: храбрость – это отсутствие воображения.
Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в фонтанном доме прокомментировала Татьяна Позднякова. Теперь о поэтессе Серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первый в стране музей – фонтанный дом, где она прожила несколько десятилетий. Теперь здесь и памятник поэту Осипу Мандельштаму. Черный квадрат из мрамора с фигурой поэта.
Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк вокзала шар стеклянный, железный мир опять заворожен на звучный пир в Элизиум туманный, торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепианный. Я опоздал, мне страшно, это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала. Скрипичный строй в смятении и слезах, ночного хора дикое начало и запах роз в гниющих парниках, где под стеклянным небом ночевала родная тень в кочующих толпах.
Именно поверх времен.
Ну вот я сейчас включил микрофон в фонтанном доме. Здесь как раз написано «архитектор и скульптор» одновременно. Слава Бухаев. Человек, который, ну, про Чижика-Пыжика слышали все. Но здесь в фонтанном доме две замечательных ваших работы.
Ко мне пришел некто и предложил один месяц не уходить из дома, но подходить к окну, чтобы меня было видно из сада. В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты.
Анна Ахматова. Это то, что Нина Ивановна рассказывала.
Ну вот здесь скамейка. Ага. Вот это протертое такое место. И спинка протертая. Вот. Здесь написано 8 августа 46 год, потому что это дело было в августе. Угу. Вот здесь такие кованые.
Скамейка, должен сказать, художественное произведение, чтобы понятно.
Ну, она по патинировке, но это вот отсиженное место, и это видно. Скамейки здесь смотрят в парк, а одна как раз вот на окно.
Вот так получилось, что здесь в нашем городе снова соединились Ахматова и Мандельштам. Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж, когда он был в ссылке. И незадолго до своей гибели, вот уже в пересыльном лагере, да, на второй речке во Владивостоке, Осип Мандельштам приезжал в город, в Петербург,
вот,
сюда.
Собственно, он... когда после ссылки из Воронежа он шел, входил в эту дверь.
Служебный вход, где написано, да?
Да, ну так она ходила в эту квартиру. Угу. И, значит, вот он у ней пробыл до утра, а сын Лев в это время был дома, и через, по-моему, через день или два его забрали.
Вот в своем закуточке, да?
Да, там? И он как раз его спрашивает, о чем они говорили. Он говорит, я не знаю о чем, потому что они ее не могли взять, а вот его...
Слушайте, я не из-за того, что вы автор, но это удивительно, вот просто вот тень легла.
Да, тень Мандельштама. Видите, даже, собственно, здесь такая затея. Он такой разломанный, вот отсюда смотрите, он такой разломанный человек. Вот такой разломанный человек, разломанная тень. А вот если мы отсюда воспринимаем, видите, он такой гордый человек, такой возвышенный какой-то. А вот так он разломанный. И в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета. А, 36-й год.
4 марта
1936 года. Это Ахматовые стихи.
Знаете, я вот когда был в Воронеже сейчас, да, меня поразила одна, там мемориальная есть такая экспозиция, ну, художественная, да, необычно, как вы знаете, привыкли в музеях делать, а именно художественная, посвященная Мандельштаму и, в частности, Ахматовой. Меня поразило, что ее слова, что вы же понимаете, что в это время он был не свободен, оставаясь свободным человеком.
Да. Да, вот. И как у него закончилась после этой жизнь его. Он был разломанный, спал там в бараке у входа. Он очень голодал, и даже его урки, уголовники, даже его как-то не трогали. Они считали, что это такой блаженный человек, и даже относились к нему, ну, снисхождением, и не обижали, что он спал у входа, и давали ему какие-то куски хлеба, которые он... Ну, он уже был разломанный человек.
И так и неизвестно, сгинул, говорят ведь. Ну, я имею в виду выражение. А вот вы знаете, многие люди, я не... к тому, что много памятней, ну, я несколько видел и Мандельштаму, и Ане Андреевне, да. У вас они какие-то, вот не задаю опять второй раз, что вы автор, да, но они какие-то живые, в то же время вот тени какие-то, вот, ну, мистика какая-то. Они после смерти снова здесь, в фонтанном доме. Ну, вот смотрите.
Собственно, и даже вот эта идея памятника Ахматовой, он же тоже, понимаете, он барельеф.
Отражение,
барельеф. Барельеф и такой врезанный рельеф, а потом голова уже выходит из этого, из этой куска этого, этой колонны. И тоже тень. И там такой текст, который тоже читается в отражении. И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи. Это 26-й год, Шереметьевский сад. И вот это как раз сделано на ее стихи.
Вы сейчас про скамейку говорили, да? Меня очень поразил один экспонат наверху. Нина Ивановна как раз показывала в витрине. Вот эта книжечка зэковская, да, из бересты. И на ней выцарапаны стихи Анны Андреевны.
Кстати, вот так на бересте выцарапать стихи, это же...
Так можно было за опального поэта и попасть и еще на... Да.
И сейчас я вот недавно был в Вологде, и тоже меня тронул вот эта реконструкция, уже музей там есть, музей Варлама Шаламова. Очень трогательный какой-то, такое щемящее какое-то чувство. Ну, когда вот осадок такой, знаете, тяжелый.
Знаете, мы в Магадане нашли, так получилось, там же и Жонов был, и Королев, и так далее. Мы нашли камеру Шаламова, нам показали, ну, на окраине Магадана, что вот здесь была камера.
Даже у меня, я уж где-то на телефон заснял, но не знаю, мне сейчас не найти его стихи. Ну, очень такие трогательные, чувствительные, что вот я живу и служу, и вместе с тем, ну вот я живу сам по себе, и ничто меня не остановит в этой жизни, что-то, ну, я буду этой жизнью и жить, и дальше. Вот. Собственно, никакого страха. Тоже есть, вот я делал этот памятник Шемякин жертвен репрессий, и там...
Напротив крестов, который? Там крестов. Же и памятник Ахматовой стоит.
Ну, там это делало кто-то там, ну, да, и другие люди. Там я нашел у Лихачева, и там этот текст врезан. В правде нет страха. Правда и страх несовместимы.
Именно поверх времен.
И улица Рубинштейна, дом 23. Это как раз в 200 метрах от фонтанного дома. Памятник Сергею Довлатову.
В общем, возились здесь Геобз. Это у нас там в старом городе нельзя. Ну, а потом все как-то сдвинулось. Года два так тянулось, и к его 75-летию, ну, вдруг срок, там, на-на-на, зашумели, загудели. И такой вице-губернатор был. А где вы хотите? А я говорю, вот здесь, я бы вообще-то,
ну,
предлагал сюда.
Ну, очень классно там прямо.
Он говорит, давайте здесь. Ну, и за 2 недели, а был уже отлит. А с Довлатовым тоже был, он когда работал форматором, это есть, значит, ну, мастера по гипсу на скульптурном комбинате, тоже в мастерской он формовал. Сережа такой очень высокий, очень приятный. И помню, что-то перепирались, кто пойдет в магазин, а он быстренько раз сбегал и принес. Ну, там что-то мы по рублю сбросились, перепирались, кто пойдет, а он молча раз сбегал и принес. Ну, приятный, он что-то рассказывал. Когда он был форматором, то он описывает, у него рассказ есть, как метро Ломоносовское, там ботиночки украли у председателя Ленгорисполкома. Ну, а я думаю, что это он нафантазировал, но все равно очень смешно и весело. А потом, правда, эту работу сняли. Она была в мраморе, она не нравилась никому. А автор был такой Левон Лазарев. Ну, я помню, что он рассказывал, как он экскурсоводом работал, так очень весело и такой ужасно обаятельный, симпатичный человек. Вот. Я даже и фамилию тоже не знал. Сережа и Сережа.
А потом?
Вот. А потом-то, да. А потом уже читаю его. Ну, он замечательный, мой любимый писатель.
Ну и такой моя Россия. И всех краев дороже мне. Александр Блок. Предисловие. В Авире эта сука мне и говорит: каждым отъезжающим полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. Продайте. Не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови: если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило 1-единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, и в результате рукописи. Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель, письменный стол я отвез в комиссионный магазин, стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками, остальное я выбросил. Так и уехал с 1 чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам, замок бездействовал, пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведена младшая группа Сережа Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась, изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул, всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии, жил в римской гостинице «Дина», чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов, приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге, наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа, так и не развязал бельевую веревку.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.